Уже неоднократно говорилось о великом значении в жизни человечества оккультизма и теософии. Но необходимо сказать больше. Необходимо освободить этот единый источник высшего знания и космической мудрости от всего того наносного, приставшего к нему сора и прилипшей к нему грязи, которые превратили это великое понятие в синоним шарлатанства, надувательства и фокусничества. Во-первых, теософия обозначает не учение о Боге, как некоторые неправильно понимают это слово, но космическую мудрость, высшую мудрость. Другое название этого высшего знания – оккультизм, то есть наука о сокрытом, показывает недоступность его для масс. Такими же названиями определяет это высшее знание апостол Павел в первом послании к Коринфянам, называемое проповедуемое им учение мудростью божественной, тайной сокровенной, которую никто из властей века сего не познал. Недоступность и вытекающая отсюда таинственность этой высшей науки для масс народа была продиктована неподготовленностью и неспособностью народа воспринять ее. В общинах, закрытых от любопытных глаз, издревле существовали тайные эзотерические знания, в которые посвящались самые чистые, добросердечные и бескорыстные люди. В этих общинах хранились подлинные знания, высшие откровения, главное положение из которых попадали в массовые религии в виде полусказочных мифов и образов. Источником и хранителем такого высокого знания изначально была иерархия светлых сил Солнечной системы. Их великие учения, их заветы на всех континентах и во все времена несли народам свет истины. Но проходило время, и тяжелый земной туман грубой материи вновь застилал изначальный свет. Западным людям далеких эпох невозможно было втолковать, что же собой представляют человек, космос и звездные миры, что такое четырехмерность и пятимерность пространства, каким образом пространство и время связаны и относительны. Потому им говорилось ровно столько, сколько они могли тогда вместить. Между тем, всякая тайна обладает притягательной силой, и таинственность этого высшего знания всегда влекла к себе человека больше, чем что-нибудь другое. Таким образом, вытекающая из печального опыта прежних веков настоятельная необходимость скрыть это высшее знание от незрелых и неподготовленных умов с одной стороны, а с другой – неистребимое желание эгоистически настроенного человека проникнуть в это высшее знание во что бы то ни стало, для того, чтобы извлечь из этого известную для себя выгоду. И это создало вокруг этого источника мудрости и света нездоровую атмосферу, которая при современном состоянии развития человека оздоровлена быть не может. Символизм древних мифов намекал на многое, но люди Запада эти символы часто воспринимали так же буквально, как до сих пор истолковывает их церковь, утверждая, что Бог за сей дней якобы из ничего сотворил мир, сотворил светило, нашу землю, человека, его душу, что он сам определил законы бытия и что желанием его и воле нет никаких преград. Вот такой примитивно детский взгляд эгоистов на нерешенную проблему. И в наше время крохами высшего знания, которые всегда падали и падают со стола истинного знания, пользуются люди невысокого умственного и нравственного развития для всевозможных спекулятивных целей. Все эти гипнотизеры и медиумы, спиритисты и экстрасенсы, волшебники, маги и факиры, заклинатели и прорицатели, называя себя оккультистами, создают плохую славу истинному оккультизму. Прекрасно умножая свои монеты, они за сходную плату – каждого учат, как улучшить материальные условия, как располагать к себе людей, как приобретать влияние в обществе, как вести дела, как диктовать множество приказов и как делать из жизни подкрашенный сад. Развивая волю, некоторые из этих учителей как бы следуют по правильному пути, но они не указывают цель этого странствия и тем служат лишь ухудшению безобразных условий жизни. Сильная воля, работающая на усиление ветхих предрассудков, не есть ли истинный ужас? Сколько напряжения потрачено будет на этих неоккультистов, чтобы уничтожить вред их духовного разврата? Великий вред, приносимый лжеоккультистами, заключается не только в том, что они вредят себе, но и вредят они мирозданию. За каждое насильственное вторжение в ту область знания, до которой человек не дорос, приходится дорого расплачиваться. Всякое проявление высшей силы, вызванное искусственным путем, например, приемами хатха-йоги и направляемое для удовлетворения тщеславия, себелюбия и корыстолюбия, со временем человека покидает, то есть высшая сила, и если не навсегда, то на весьма долгий срок, ибо кто хочет искусственным путем ускорить свое развитие, тот его задерживает. Кроме того, несвоевременное и непоследовательное развитие некоторых центров приводит к расстройству нервной системы, к одержимости, к сумасшествию, а иногда и к смерти. Преждевременное, неруководимое великим космическим учителем развитие некоторых способностей ведет иногда к тому, что человек приводит в действие силы, которыми не умеет управлять. Это всегда кончается гибелью этого человека. Поэтому высшее развитие человека без истинного учителя невозможно. Во второй половине XIX века через Елену Петровну Блаватскую учителя света в теософии лишь в общих словах сообщали о космических учителях, о планетарных духах, о строителях космических миров, об управителях кармы. Но теософия умалчивала о том, кем были космические учителя или махатмы. Она еще не учила, как достичь высшего собеседования с высшими силами Земли и Солнечной системы. Новое духовное знание дала землянам Агни-йога. В ней впервые были раскрыты реальные образы космических иерархов. Агни-йога обращает внимание на библейский образ лестницы пророка Иакова. На ступенях этой лестницы все выше и выше располагаются небесные существа, и все вместе, в совокупности, они образуют беспредельную иерархию света. Ограниченное сознание землян во все времена по своей мерке ограничивало беспредельность, стремилась завершить лестницу Иакова неким концом, возвышающимся там церковно-сектантским Господом Богом. Но кто может ответить, почему восходящая или вообще любая бесконечность должна обязательно иметь конец? Почему мировой эволюционный круг не может вновь по спирали непрестанно качественно восходить? Философы и церковные богословы Запада, особенно христианские, много исписали страниц, блуждая вокруг да около конца и начала, тогда как на Востоке эта проблема была давно разрешена. Согласно древней арийской мудрости, мир для человеческого восприятия представляет две области – проявленное и непроявленное. Проявленное – это все видимое мироздание, до некоторой степени доступное земному человечеству, а непроявленное – недоступно. Проявленный мир изображали в виде яйца среди непроявленной беспредельности. Подобно птичьему яйцу или оплодотворенной женской яйцеклетки, такой первичный сгусток в начале своего цикла расширялся и превращался в сложную систему внутренних миров. Затем, по прошествии громадного времени, шар мироздания достигал своего максимального развития. Наступала его зрелость, потом приходила старость, и, наконец, он стремительно разрушался, телесно исчезая и перенося духовные накопления в иные, непроявленные формы бытия. Затем мироздание возрождалось вновь, проявляя уже новое качество и совершая новый эволюционный круг, и так до бесконечности по спирали все выше и выше. Это очень похоже на повторяющиеся человеческие воплощения, только в масштабах целого мироздания, со всеми образующими его существами от атома до высочайших космических иерархов. С точки зрения причинности, начало нашего проявленного мироздания было названо на Востоке Парабрахманом. Но это не Бог, это закон и причина, это условное допущение, необходимое для иллюстрации закономерности бытия. От причины до конкретного миропроявления, так же как от плана города и до создания самого города, пролегает значительный путь материализации, подробности которой раскрываются только на высших стадиях посвящения. Мироздание, как и Солнечная система, возникает, разумеется, не на пустом месте. За фантастическими образами богов-строителей обнаруживается все та же беспредельная иерархия света. Это совершенно реальные высокоразвитые космические существа. Везде обнаруживаются движущие силы или принципы космической эволюции. По прошествии определенных циклов символы и тексты искажались, и сложно сегодня найти древнее описание, которое бы без искажений донесло до нас первоначальную истину. Восходящая ввысь иерархия света на неведомых высших ступенях сливается в некое непостижимое сияние, вне различий и вне всяких качеств. Совершенно ясно, что такая иллюзорная законченность пирамиды будет только для земного человечества, стоящая на самом низком земном этаже. Не так будет для владык света, стоящих на более высоких ступенях. Их завершающая вершина будет дальше, и область, которая для нас воспринимается пустотой, для высоких владык будет раскрываться насыщенными, удивительными мирами. И такому восхождению миров и небесных богов нет конца. Надо, кстати, помнить, что как у каждого ребенка, так и у каждого мироздания должны быть свои родители. Родители для его духа, для тела и души. Сколько в беспредельности таких детей мирозданий, сколько в беспредельности таких величайших родителей. Или мы должны все еще считать, что наш мир такой же пуп Вселенной, каковым мыслилась наша Земля во времена воинствующего церковно-научного невежества. Каждый космический иерарх, как и любое существо, окружен неохватным бытием. Чем выше космический иерарх, тем поле его деятельности шире. Это не зияющая пустота и не вселенское одиночество. Кто же придумал одинокого Бога до начала всех и всея? Кто поместил весь существующий мир внутри Абсолюта? Кто владык жизни лишил их миров? Кто лишил их высочайшей любви, устремлений и радости вечного познания? Отчего же наверху, в отличие от людей, оказалось всекосмическое одиночество? Отчего наверху исчезла сердечность женского начала, источника красоты, любви и сострадания? Почему в небесной Троице остался один отец без матери? Над этими извращениями истины усердно работал владыка Земли, князь мира сего, ставший сатаной со своими пособниками. Во время Великой битвы он был уничтожен величайшим логосом Солнечной системы, архангелом Михаилом, в октябре 1949 года. Но его злобные властимущие сатрапы пока еще остаются во властных креслах, творя на земле кровавые мерзости и преступления. «Как наверху, так и внизу», – произнес один древний учитель. «По образу и подобию» – было сказано другим учителем света. Космическими учителями, мудрецами Востока, в книгах космического учения Агни-йога, под отцом, высоким иерархом, под началами мироздания понимаются духовные родители, то есть отец и мать, женская и мужская половины, дух и материя, единые в зерне бессмертного духа. Космические иерархи своими трудами и подвигами и сегодня продолжают подниматься все выше и выше. Это они формировали солнечно-планетарную систему и нашу планету. Это они дали искру разуму земному человеку. Это им мы обязаны высокими знаниями, искусствами и ремеслами, ибо они воплощаются на Земле великими вождями, учеными и воителями. Они приносят духовные заветы. Они своим жизненным примером ведут человечеству к победе духа над земным рабством. На Земле живут очень разные народы. Они выражают очень разные предпочтения. Нужно бережно и терпимо принимать это человеческое многообразие, научиться строить гармонию даже среди столь разных людей. Наступает эпоха огня. В новом мире у нового человека старые формы перестают действовать, поэтому требуются новые. Учение Агни-йога, данное высочайшим солнечным логосом, открывает основы нового мира, предлагает новые способы связи с высшими мирами, с высокоразвитыми планетами. В учении огня говорится: «Принятие Агни-йоги утвердит человечество в сознательном общении с космическим магнитом, то есть с солнечным логосом, с отцом и матерью Солнечной системы». Космическим магнитом в Солнечной системе выступает невидимое духовное солнце, духовное сердце. Это непостижимые солнечные мать и отец всей жизни в нашей звездно-планетарной системе, а коллективно это планетарные духи Солнечной системы. Индивидуальная связь с духовными матерью-отцом иногда называлась нитью, соединяющей человека с его высшим «Я». Именно со своим духовным отцом-матерью, со своим учителем бессознательно стремится духом воссоединиться каждый человек. Это не утрата своей индивидуальности. По духовной природе человек является частью духа великого учителя, частью планетарного или космического магнита. Нет противоречия между устремлением к своему учителю и почитанием величайшего солнечного логоса. В этом заключается умение гармонично сочетать любовь и подчиненность старшему, братское сотрудничество и инициативу самостоятельность. Таков подлинный закон организации того или иного космического мироздания. Источник его – творческого саморазвития. Так разрешается дилемма между предопределением и свободной волей, между давлением судьбы и возможностью ею управлять. Все это значительно отличается от церковно-тоталитарного характера личного Господа Бога с его требованиями рабской покорности, безликости и страха. Но если кому-то по-прежнему дорого церковное слово «Бог», то оно по праву может применяться к многострадальному солнечному логосу. Именно он почитался за Всевышнего Бога в сокровенных религиях древности. Такого Бога, или по-другому учителя учителей, признает весь Восток, Агни-йога и космическая теософия, часть которой нам дана в тайной доктрине Агни-йоги и учении храма. Ибо Он Христос, Он море, Он Майтрея, Он Спаситель и Победитель зла. Духовная ткань пронизывает все миры, проявленное и непроявленное, каждое существо, каждый атом и каждую энергию. Миры и мироздания различаются своими особенностями, все существа по-своему индивидуальны. Но все эти различающиеся миры, все их существа связывают друг с другом единая духовная основа. Владыка Солнца, величайший дух и высочайшее существо, величайшее невидимое сердце в нашей Солнечной системе, поистине Он наш Отец и капитан эволюционного космического корабля. Но кто может измерить величину Его Духа, восходящую в беспредельность? Где конец и где Его вершина? В беспредельности таковых нет. Даже время замирает перед величием беспредельного. В нем даже материя истончается в неуловимый духовный свет. Только духом можно приблизиться к этому невидимому, невыразимому сиянию, ибо духом мир един. Что же такое есть невидимый загадочный мир истинного оккультизма? Можно утверждать, что за весьма редкими исключениями западный мир никогда не сталкивался с людьми, достигшими в области оккультизма высшего знания и силы. Или если такие случаи бывали, то такие личности не были опознаны, ибо истинные оккультисты ничем по внешнему виду не отличаются от обыкновенных людей. Они никогда не выступают публично, никогда не демонстрируют своих знаний и силы, никогда не показывают никаких чудес. Если же они когда-нибудь обнаруживали высшее знание и силы, то их считали за шарлатанов. Никогда ни один истинный служитель света, каковым является истинный оккультист, не извлекает из своего знания и силы выгод для себя, для смертной временной личности. Он может проявить свое могущество в нужную минуту для помощи другим. Точно так же ни один учитель не продает своего знания за деньги. В этом лежит резкая грань между истинным оккультистом, служителем света, и лжеоккультистом, служителем тьмы. Первый уже подчинил свои низшие принципы высшим, то есть вступил на путь богочеловеческий, и применять, добытые путем больших усилий высшее знание и высшую силу для цели эволюции на общую пользу, есть для него высшее благо и высшая радость. Второй же полон эгоистических стремлений. Он жаждет силы, знания и могущества для себя. Он жаждет высшими средствами и силами, которые должны служить для достижения высших целей, достигнуть целей низших, земных. Но такое стремление всегда оканчивается для человека плачевно. Он попадает во власть темных сил, которые делают из него орудие для достижения своих целей. Ниже приводимые выдержки из писем Махатм, которые в конце XIX века посылались двумя великими учителями человечества, двум англичанам, журналисту Синетту и орнитологу Хьюму. В письмах сказано, что истинный оккультизм – это единственный источник высшего знания, высшей мудрости и всех существующих и существовавших когда-то религий. Истинный оккультизм – это вечная философия, которая стала до некоторой степени известна человечеству с момента получения им искры разума от космических иерархов. Итак, вот эти выдержки. «Подобно многим, вы порицаете нас за нашу большую сдержанность. Однако мы кое-что понимаем в человеческой природе, ибо опыт долгих столетий научил нас. К тому же мы знаем, что пока остаются области, непознанные наукой, и пока тень религиозного догматизма коснеет в сердцах масс, мировые предрассудки должны быть побеждаемы шаг за шагом, а не штурмом. Общественная безопасность обеспечивается лишь тем, что мы держим в тайне страшные виды оружия, которые иначе могли бы быть употреблены против нее, и которые, как уже сказано, становятся смертельными в руках людей злых, порочных и себялюбцев. Тот, кто хочет высоко поднять знамя мистицизма и провозгласить его приближающееся царство, должен подать пример другим. Он должен первым изменить свой образ жизни и, почитая изучение оккультных тайн как высшую ступень знания, должен громко провозгласить это вопреки точной науке и противодействию обществу. Истины и тайны оккультизма представляют из себя свод высочайшего духовного знания и значения, глубокий, в то же время практичный для всего мира. Однако они даются вам не только как простое добавление к запутанной массе теорий или умозрительных спекуляций в научном мире, но ради их практического приложения в интересах человечества. Термины «ненаучно», «невозможно», «галлюцинация», «обманщик» употреблялись до сих пор очень развязно и небрежно, как бы подразумевая в оккультных феноменах либо нечто скрытое и ненормальное, либо преднамеренный обман. Вот почему наши старшие решили пролить больше света на этот предмет для немногих восприимчивых умов и доказать им, что подобные проявления также подлежат законам, как и простейшие явления физического мира. Оккультная наука – это не такая наука, в которой тайны могут передаваться сразу, путем письменного или даже устного сообщения. Если бы это было так, то все, что надо было бы сделать, это издать руководство по этой науке, чтобы обучать ей в школах наподобие грамматики. Обычное заблуждение людей, что мы добровольно окружаем себя и наши силы тайны, что мы желаем сохранить наше знание для себя. Итак, повторяю еще раз, лишь тот, в чьем сердце живет любовь к человечеству, и кто способен в совершенстве постичь идеи возрождающего, практического, всеобъемлющего братства, только тот имеет право на обладание нашими тайнами. Лишь такой человек никогда не злоупотребит своими силами, и можно будет не опасаться, что он обратит их на себялюбивые цели». Человек, который не ставит благо человечества выше своего личного блага, не достоин стать нашим чела, учеником. Он не достоин стать в знании выше своего соседа. Если он жаждет чудес, пусть удовлетворяется проделками спиритизма. Таково истинное положение вещей. Если целые поколения мы не приобщали мир к знанию нашего знания, то это лишь вследствие его абсолютной неподготовленности. И если, несмотря на представленные доказательства, все же откажется уступить действительности, тогда мы в конце этого цикла еще раз удалимся в уединение и в наше царство молчания. Бесчисленные поколения возводил адепт храм из незыблемых скал, башню беспредельной мысли, где обитал Титан, и будет, если потребуется, обитать в одиночестве и впредь, выходя из нее лишь в конце каждого цикла, чтобы пригласить избранных человечества сотрудничать с ними и помочь, в свою очередь, просветить суеверного человека. и мы будем продолжать эту нашу цикловую работу. Мы не позволим отвратить нас от наших филантропических попыток до тех пор, пока основание нового материка мысли не будет заложено так прочно, что никакие противодействия и невежественная злоба, направляемые братьями тьмы, уже не смогут взять верх. Но до этого дня окончательного торжества кто-то должен быть принесен в жертву, хотя мы принимаем лишь добровольные жертвы. Эти выдержки из писем Махатм показывают, насколько понятия западного человека об этом источнике истинной мудрости превратны, ложны и искажены. Нужно преклоняться перед величием подвига великих братьев человечества, которые, несмотря на проявляемую человеком черную неблагодарность по отношению к своим руководителям и благодетелям, все-таки не оставляют его и продолжают заботиться о нем дальше. Последняя выдержка содержит грозное предостережение человечеству. Великие братья человечества вышли из своего царства уединения и молчания, чтобы взять идущих с ними. Одно это обстоятельство говорит так много, что нет достаточно сильных слов, чтобы выразить всю значительность его для человечества. Знание основ бытия, высшее оккультное знание, было дано человеку с той поры, как он стал мыслящим сознательным существом. Знание есть сила, но всякая сила, действующая в космосе, действует по двум направлениям – в сторону положительную, то есть в сторону добра, или в сторону отрицательную, то есть в сторону зла. Посредине находится свободная воля человека, которая в каждом случае сама определяет направление. Человек может направить эту силу в сторону добра, к своему бессмертию и жизни вечной, или в сторону зла и своей гибели. Все зависит от него лично. Новое учение возвращает миру все утерянные им ценности. Человек может принять их или не принять. Это зависит от его свободной воли. Но оповещение необходимо. Всякое проявление единого источника мудрости и знания всегда и неизменно сопровождалось выступлением против него темных сил и их земных прислужников, ибо лишь они не желают наступления светлой эпохи, грозящей уничтожением их силы и их влияния. В настоящее время, когда, как говорит учение огня, приблизилось время конечных счетов и борьба между светом и тьмою, достигло наибольшего напряжения, умножились и участились выпады против теософии. Время от времени, помимо местных защитников старого религиозного мировоззрения, появляются странствующие ораторы, профессора и философы, которые, разъезжая по городам Европы и России, с авторитетом и апломбом мужей науки говорят о том, чего они не знают. Появление теософского общества было первым предвозвестником наступления светлой эпохи, которой так боятся и наступления, которой так не желают братья тьмы. Само собой понятно, что были мобилизованы все силы темных, чтобы дискредитировать в глазах человечества этот источник света и знания, и была проведена атака на всех деятелей и участников теософского общества. Согласно высшей воле, пшеницы и плевела, как сказал Христос, должны растить вместе до жатвы Господней. Теперь именно пришло время Господней жатвы. Пришло время отделения пшеницы от плевел. И кто причисляет себя к пшенице, тому с плевелами не по дороге. Из всех существующих сейчас в мире различных религий и учений, одна лишь космическая теософия никого не заманивает к себе каким-либо Христом или Богом. Космическая теософия говорит: «У нас все. У нас Будда, Христос, Море, Майтрея, Магомед, Конфуций. У нас все бывшие и будущие великие учителя человечества. ибо кончилась эпоха обособления и разъединения. Все мировые религии, из единого вышедшие, должны к нему и вернуться. Поэтому она приглашает всех, никому себя не навязывая, так как навязывание учения или веры есть вреднейшее заблуждение. А кто для восприятия высшего знания созрел, тот сам ищет божественную теософию и находит ее. Лишь единое мировое учение способно положить предел человеческому разъединению, способно вывести земное человечество из того узкого тупика, в котором оно находится, вывести на сужденный ему простор беспредельности.